Глава 27. Я подкрался к дверям и прислушался. Оба храпели. Тогда я на цыпочках двинулся дальше и благополучно спустился вниз. Нигде не слышно было ни звука. Я заглянул через дверную щелку в столовую и увидел, что все бодрствующие при гробе крепко заснули, сидя на своих стульях. Дверь в гостиную, где лежал покойник, была открыта, и в обеих комнатах горело по свечке. Я прошел мимо открытой двери. Вижу, в гостиной никого нет, кроме покойного Питера, и я двинулся дальше. Но парадная дверь оказалась заперта, а ключ из нее вынут. И тут как раз слышу, кто-то спускается по лестнице за моей спиной. Я скорее в гостиную. Оглянулся по сторонам, вижу, мешок спрятать некуда, кроме гроба. Крышка немного сдвинулась, так что видно было лицо покойника, закрытое мокрой тряпкой, и саван. Я сунул мешок с деньгами в гроб под крышку, чуть пониже скрещенных рук. И такие они были холодные, что у меня мурашки забегали по спине, а потом выскочил из комнаты и спрятался за дверью. Это была Мэри Джейн. Она тихонько подошла к гробу, опустилась на колени и стала глядеть на покойника. Потом поднесла платок к глазам, и я понял, что она плачет. Хотя ничего не было слышно, а стояла она ко мне спиной. Я выбрался из-за двери, а когда проходил мимо столовой, дай, думаю, погляжу, не видел ли меня кто-нибудь из бодрствующих. Заглянул в щелку, но все было спокойно. Они даже и не пошевельнулись. Я шмыгнул наверх и улегся в кровать, чувствуя себя довольно неважно из-за того, что после всех моих трудов и такого риска вышло совсем не так, как я думал. Ну, говорю себе, если деньги останутся там, где они есть, это еще туда-сюда. Как только мы отъедем миль на 100, на 200 вниз по реке, я напишу Мэри Джейн, она откопает покойника и возьмет себе деньги. Только так, наверное, не получится. А получится, что деньги найдут, когда станут завинчивать крышку. И выйдет, что деньги опять заберет король. А другого такого случая, пожалуй, и не дождешься, чтобы он дал их еще раз тащить. Мне, само собой, очень хотелось прокрасться вниз и взять их оттуда. Только я не посмел. С каждой минутой становилось все светлей, скоро зашевелятся все эти бодрствующие при гробе, и того и гляди поймают меня. Поймают с 6000 на руках. А ведь никто меня не просил об этих деньгах заботиться. Нет уж, говорю себе, я вовсе не желаю, чтобы меня припутали к такому делу. Когда я сошел вниз утром, дверь в гостиную была закрыта, и все посторонние ушли. Остались только свои, да вдова Бартли и наша компания. Я стал смотреть. Вдруг по лицам замечу, не случилось ли чего-нибудь особенного. Только ничего не мог разобрать. В середине дня пришел гробовщик со своим помощником. Они поставили гроб посреди комнаты на двух стульях, а все остальные стулья расставили рядами, да еще призаняли у соседей. Так что и в гостиной, и в столовой, и в передней везде было полно стульев. Я заметил, что крышка гроба лежит так же, как вчера. Только не посмел заглянуть под нее, раз кругом был народ. Потом начали сходиться приглашенные, и оба мошенника вместе с девушками уселись в переднем ряду у изголовья гроба. И целых полчаса люди вереницы медленно проходили мимо гроба и глядели на покойника, а некоторые роняли слезу. И все было очень тихо и торжественно, только девушки и оба мошенника прикладывали платки к глазам и, опустив голову, потихоньку всхлипывали. Ничего не было слышно, кроме шарканья ног по полу да сморкания, потому что на похоронах всегда сморкаются чаще, чем где бы то ни было, кроме церкви. Когда в дом набилось полно народу, гробовщик в черных перчатках, эдакий мягкий и обходительный, осмотрел все кругом, двигаясь неслышно, как кошка, и поправляя что-то напоследок, чтобы все было в полном порядке, чинно и благородно. Он ничего не говорил, разводил гостей по местам, втискивал куда-то опоздавших, раздвигал толпу, чтобы дали пройти, и все это кивками и знаками, без единого слова. Потом он встал на свое место у стенки. Я, отродясь, не видывал такого тихого, незаметного и вкрадчивого человека. А улыбался он не чаще копченого окорока. Они заняли у кого-то физгармонию, совсем расстроенную, и когда все было готово, какая-то молодая женщина села и заиграла на ней. Хрипу и визгу было сколько угодно, да еще все запели хором, так что, по-моему, одному только Питеру и было хорошо. Потом его преподобие мистер Гобсон приступил к делу. Медленно и торжественно начал говорить речь. Но только он начал, как в подвале поднялся страшнейший визг, просто неслыханный. Это была всего-навсего одна собака, но шум она подняла невыносимый и лаяла не умолкая, так что пастору пришлось замолчать и дожидаться, стоя возле гроба. Ничего нельзя было расслышать, даже что ты сам думаешь. Получилось очень неловко, и никто не знал, как тут быть. Однако долговязый гробовщик опомнился первый и закивал пастору, словно говоря: «Не беспокойтесь, я все устрою». Он стал пробираться по стенке к выходу, весь согнувшись, так что над головами собравшихся видны были одни его плечи. А пока он пробирался, шум и лай становились все громче и неистовей. Наконец, обойдя комнату, гробовщик скрылся в подвале. Секунды через две мы услышали страшный удар. Собака оглушительно взвыла еще раз или два, и все стихло. Наступила мертвая тишина. И пастор продолжал свою торжественную речь с того самого места, на котором остановился. Минуту-другую спустя возвращается гробовщик, и опять его плечи пробираются по стенке. Он обошел три стороны комнаты, потом выпрямился, прикрыл рукой рот и, вытянув шею, хриплым шепотом сообщил пастору через головы толпы:
«Она поймала крысу».
После этого он опять согнулся и по стенке пробрался на свое место. Заметно было, что всем это доставило большое удовольствие. Им, само собой, хотелось узнать, в чем дело. Такие пустяки человеку ровно ничего не стоят. Зато как раз такими пустяками и приобретаются общее уважение и любовь. Никого другого в городе так не любили, как этого самого гробовщика. Надгробное слово было хорошее, только уж очень длинное и скучное. А там и король полез туда же, выступил с речью и понес, как всегда, чепуху. А потом гробовщик стал подкрадываться к гробу с отверткой. Я сидел как на иголках и смотрел на него во все глаза. А он даже и не заглянул в гроб. Просто надвинул крышку без всякого шума и крепко-накрепко завинтил ее. С тем я и остался. Так и не узнал, там ли деньги, или их больше там нет.
А что, думаю, если их кто-нибудь спер потихоньку?
Почем я знаю, писать теперь Мэри Джейн или нет? Вдруг она его откопает, а денег не найдет. Что она тогда обо мне подумает? Ну его к черту, думаю. А то еще погонится за мной, да и посадят в тюрьму. Лучше уж мне держать язык за зубами и ничего ей не писать. Все теперь ужасно запуталось. Я хотел сделать лучше, а вышло во 100 раз хуже. Нечего было мне за это и браться. Провались оно совсем.